В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск последних известий представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Никаких признаков отравления Слободана Миловшевича не обнаружено, заявил Гаагский трибунал. В Минске задержан тираж газеты со статьей кандидата от оппозиции. На севере Ирака продолжается крупномасштабная операция по розыску исламских боевиков. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованной сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. Похороны Милошевича пройдут в субботу в его родном городе Пожаревац. Бывший югославский лидер, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа. В Сербии некоторые оппозиционные политики утверждали, что Милошевич был отравлен. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была намечена предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Милинкевича. Накануне в аэропорту Минска была задержана группа грузинских наблюдателей на президентских выборах 19 марта. В КГБ Беларуси утверждают, что грузинские дипломаты причастны к дестабилизации обстановки в стране. МИД Грузии назвал эти заявления абсурдными. Наблюдателям запрещено покидать таможенную зону аэропорта. Вернуться в Тбилиси они смогут ближайшим авиарейсом в субботу вечером. В Ульяновске прошли похороны солдата срочной службы, скончавшегося 5 марта во время хирургической операции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Марат Динолов, призванный из Ульяновской области в ноябре 2005 года в одну из сахалинских частей войск связи, скончался 5 марта в военном госпитале Южно-Сахалинска во время операции по удалению спаек кишечника. Как сообщил агентству «Интерфакс Поволжье», отец погибшего, Иршат Динолов, руководство части настаивает на том, что Марат погиб в результате несчастного случая. Якобы, моясь в душе, он разбил зеркало и, поскользнувшись, распорол себе живот. Однако родители призывника уверены, что их сын стал жертвой дедовщины. Им позвонил сослуживец Марат и рассказал, что сына ударили ножом старослужащие, требуя от него 20 тысяч рублей на дембель. К тому же трагедия произошла 2 января, в новогодние праздники, когда офицеров в казармах, как правило, не бывает. По словам Иршата Динулова, сын ни разу не жаловался на дедовщину, но в последнем письме приписал: «Папа, не верь ничему, все письма я писал под диктовку». По факту смерти рядового военная прокуратура Южно-Сахалинского гарнизона возбудила уголовное дело. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Тюмени в результате взрыва обрушилось перекрытие 3-этажного здания. Погиб 1 человек. 6 пострадавших, в том числе 4 ребенка, госпитализированы в тяжелом состоянии. В момент взрыва в здании шли тренировки детской школы боевых искусств, сообщает корреспондент Радио Свобода. По предварительной версии, в здании взорвался газовый баллон. В Веденском районе Чечни при взрыве мины тяжело ранен военнослужащий, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Южном Марфиле, 2 километра западнее райцентра Ведено, утром в пятницу на гранате растяжки подорвался военнослужащий внутренних войск МВД России. Пострадавший госпитализирован множественными осколочными ранениями. Его состояние тяжелое, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. Причастные к закладке мины растяжки пока не установлены. На Северном районе республики задержаны 3 маджахеда, причастные к обстрелу автоколонны, совершенного накануне вечером вблизи селения Калаус. У одного из задержанных изъяты 2 самодельные ручные гранаты. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Руководство Чечни готовит официальное обращение к федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики, сообщил первый заместитель председателя чеченского правительства Адаибай Султанов. В четверг парламент Чечни отказался принять бюджет на 2006 год. По мнению депутатов, предложенные Москвой деньги недостаточны для восстановления республики после военных действий. Министерство юстиции России готовит законопроект об усилении контроля за миссионерской деятельностью. Об этом сообщил министр юстиции Юрий Чайка на расширенной коллегии Минюста с участием президента Владимира Путина. Недавно в России был принят закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. По мнению правозащитников, российские власти ставят своей целью ликвидацию ряда структур, занимающихся защитой прав человека и гуманитарной помощью.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков. С воздуха солдат поддерживают до 50 вертолетов. Площадь поиска 250 квадратных километров в районе города Самара, где в феврале была взорвана шиитская святыня, что привело к крайнему обострению отношений между шиитами и суннитами. В ходе операции уже задержано 50 человек, 30 из них сразу отправлены в тюрьму. Конфисковано значительное количество оружия и взрывчатки. В Израиле на птицефермах вспышка птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Министерство сельского хозяйства дало указание уничтожить все поголовье домашней птицы на птицефермах в трех кибуцах на границе с сектором Газа. В Кисуфим речь идет о 200 тысячах кур и индейок, в Эйн-Гашлоша 66 тысяч, а в Нерит о 40 тысячах. По информации газеты «Гаарец», результаты лабораторных анализов, проведенных накануне, показали, что около 10 тысяч кур и индейок, найденные мертвыми в кибуцах, погибли от вируса птичьего гриппа. Об этом сообщили источники в Министерстве здравоохранения. Минздрав пока официально не объявил об эпидемии. Несмотря на это, по распоряжению ветеринарных служб объявлен карантин в 3-километровой зоне вокруг пораженных птицеферм. Входить в зону карантина разрешено только тем, кто там работает. Люди и автомобили, покидающие зону, проходят особую санобработку. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства. На субботу профсоюзы и студенты запланировали проведение совместных массовых демонстраций. В четверг в разных городах страны на улицы вышли до 250 000 человек. В Париже произошли столкновения с полицией, которая была вынуждена использовать водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать студентов возле университета Сорбонны. Запланированные правительством изменения в трудовом законодательстве упрощают не только прием на работу, но и увольнение молодых сотрудников. Федерация еврейских общин России выразила протест в связи с появлением на книжной ярмарке в Москве литературы ксенофобского содержания. Федерация требует от организаторов разъяснений по поводу участия в ярмарке таких издательств, как «Русская правда» и «Алгоритм». Ярмарка «Книги России» проходит во Всероссийском выставочном центре. И вернемся к главной новости. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено, заявил Гаагский трибунал.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Дарья Жарова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Белоруссии завершается предвыборная агитация. Накануне президентских выборов несколько международных наблюдателей не допущены в страну. Новая редакция стратегии национальной безопасности представлена в Соединенных Штатах. Руководство Гаагского трибунала заявляет о том, что признаков, указывающих на отравление Слободана Милошевича, не существует. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Белоруссии за три дня до президентских выборов досрочно проголосовали 9% граждан, сообщает Центральная избирательная комиссия страны, и, как заявил секретарь белорусского ЦИКа Николай Лозовик, никаких замечаний от наблюдателей не поступало, и в то же время в Минск запрещен въезд представителям нескольких стран, которые направлялись в Белоруссию, чтобы следить за ходом голосования. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
9 депутатов парламента Грузии, прибывших накануне в Минск в качестве наблюдателей по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, были задержаны в Минском аэропорту и, как ожидается, будут депортированы на родину. Отказано во въезде в республику и двум гражданам Польши. Они также направлялись в Минск для наблюдения за ходом президентских выборов в составе группы от ОБСЕ, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Белоруссии Игорь Корней.
Как рассказал один из депутатов Ираклий Кавторадзе, сразу же по прибытии в Минск их задержали и доставили в закрытый терминал, где не давали общаться друг с другом. Кавторадзе отметил, что депутатам запретили пользоваться мобильными телефонами, и он смог позвонить в Тбилиси только после того, как представители грузинской делегации в категорической форме потребовали от белорусской службы безопасности аэропорта дать возможность хотя бы одному из депутатов связаться по телефону с Грузией. Кавторадзе при этом указал, что все то время, пока он говорил по телефону, рядом с ним находился представитель службы безопасности Белоруссии. Сами депутаты решения о депортации связывают со вчерашними заявлениями главы КГБ Белоруссии Степана Сухаренко, который рассказал о возбуждении уголовного дела по факту подготовки к теракту в Минске в день выборов. Среди тех, кто участвовал в подготовке белорусской оппозиции, председатель КГБ назвал некоторых граждан Грузии, в частности Георгия Таргамадзе, председателя комитета по безопасности грузинского парламента. Кроме того, в четверг двум гражданам Польши было отказано во въезде в Белоруссию. Войцех Бородич-Смолинский и Катаржина Квятковска направлялись в Минск в составе группы от ОБСЕ для наблюдения за ходом. ходом президентских выборов. Несмотря на то, что поляки имели все необходимые документы и соответствующее письмо от ОБСЕ, на железнодорожном вокзале в Бресте пограничники аннулировали их въездные визы и пересадили в поезд, направляющийся в Варшаву. Согласно предварительной информации, в оформлении въездных документов отказано полутора десяткам зарубежных наблюдателей. Накануне белорусские власти отказали во въезде в республику трем краткосрочным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. По требованию правоохранительных органов, Белоруссию покинули 6 граждан Швеции и 2 датчан. Не получили визы 7 членов делегации Европарламента. Эта делегация вынуждена проводить наблюдения с территории сопредельных стран. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Задержание и ожидаемая депортация грузинских наблюдателей вызвали возмущение в официальных структурах Грузии. В Министерстве иностранных дел страны назвали абсурдными высказывания о том, что наблюдатели могли иметь отношение к подготовке беспорядков в Белоруссии. Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Грузинское дипломатическое ведомство характеризует произошедшее как полное беззаконие и попрание элементарных норм международного права. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал комичным заявление белорусских спецслужб о том, что граждане Грузии якобы готовили теракты в Белоруссии. Парламент Грузии в ближайшее время намерен выступить с чрезвычайным заявлением и обратиться к парламентам государств мира с призывом осудить действия белорусских властей. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Польше прошли несколько акций солидарности с демократическими силами Белоруссии. Отказ в аккредитации польских журналистов и наблюдателей там воспринимают как попытку белорусских властей скрыть правдивую информацию о том, что происходит в стране перед выборами и о ходе самого голосования, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Акции солидарности с демократическими силами Белоруссии прошли в 20 польских городах. В Варшаве сотни, прежде всего, студентов из Польши, Белоруссии и Украины выстроились в живую цель вдоль столичной аллеи имени Солидарности, что, по словам организаторов акции из Союза за демократию в Белоруссии и инициативы «Свободная Белоруссия», символизирует приверженность польским традициям борьбы с коммунистическим режимом.
Мы поражены в хорошем смысле слова тем, как много людей пришло высказать свою солидарность с Белоруссией. Это свидетельство того, что полякам действительно не безразлично, что происходит в соседней стране. Я надеюсь, что этот сигнал дойдет до белорусских демократов и до всех белорусов. Акции поддержки по всей Польше наверняка повлияют и на дальнейшие действия польских политических элит, что касается белорусского вопроса. Сказал Радио Свобода Виталь Лоцманов из Союза за демократию в Белоруссии. Между тем, белорусские власти до сих пор не аккредитовали журналистов целого ряда польских средств массовой информации, которые намеревались поехать в Белоруссию для освещения голосования в президентских выборах. Среди этих изданий авторитетный католический еженедельник «Тыгодник Повшехный», который год назад единственный в Польше получил награду украинских журналистов «Золотое перо» за освещение событий «Оранжевой революции». С границы вернули также двух польских наблюдателей, членов официальной миссии ОБСЕ. Один из них, Войтех Бородич-Смолинский, считает, что перед выборами белорусские власти стараются найти даже среди официальных наблюдателей ОБСЕ тех, кто имеет контакты с оппозицией и может вывести из Белоруссии подробную информацию о фальсификациях. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наблюдатели от России, среди которых представители политической партии «Союз правых сил», надеются, что выборы в Белоруссии пройдут спокойно и без фальсификаций. Лидер СПС Никита Белых рассказал в интервью Радио Свобода, что едет наблюдать за выборами как журналист, потому что в аккредитации в качестве наблюдателя белорусскими властями ему было отказано.
Официально наблюдателями по законодательству Беларуси могут быть только лица, которые получили официальное приглашение от некого ограниченного круга официальных органов Республики Беларусь. Я получил отказ. То есть в то же время это отнюдь там не означает, что я не могу просто как физическое лицо или как журналист, там аккредитованный при каком-то средстве массовой информации, приехать и наблюдать за этими выборами. То есть поэтому, вот, собственно, в таком формате я и еду.
Вы едете как полностью независимые наблюдатели?
Ну, это, в общем-то, не является секретом, что Союз правых сил, там, я лично поддерживаю господина Милинкевича. Но я туда еду не для того, чтобы каким-то образом там поддерживать Александра во время выборов. Я действительно еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь.
Никита, последний вопрос. Вы не ожидаете в связи с вашей поездкой, скажем так, силового развития событий, что, например, вас снимут с поезда на границе или на вокзале вас будут встречать белорусские правоохранительные органы, которые вам, собственно говоря, помешают наблюдать?
Основания там для депортации, как известно, местное, но в новом положении, как бы принятом правительством Республики Беларусь, предполагает возможность высылки людей, которые угрожают национальной безопасности. Я считаю, что мы ни в коем случае там не угрожаем национальной безопасности. И я собираюсь действовать в соответствии с тем законодательством, которое принято на территории Республики Беларусь.
Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис заявил накануне, что, по его мнению, выборы в Беларуси будут проходить в атмосфере страха и запугивания. Какими бы ни были результаты голосования, подчеркнул Терри Дэвис, эти выборы не могут расцениваться как демократические. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Заголовки других важнейших новостей этого дня.
Радио Свобода. Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованной сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причины самоубийства выясняются. Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Грузинским парламентариям, задержанным в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины. Проезд грузовых машин и товарных поездов через украинско-приднестровскую границу был заблокирован после того, как Украина ввела новые таможенные правила. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 21:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Его проведет мой коллега Игорь Померанцев, и среди других тем выпуска будет и такая: «Образ дьявола и другие аспекты демонологии». Выпуск будет очень интересным, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в белорусской печати. Его подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корни.
На первой полосе газеты администрации президента «Беларусь сегодня» размещен отчет о пресс-конференции, которую провели 16 марта руководители КГБ Степан Сухаренко, МВД Владимир Наумов и генеральный прокурор Петр Миклашевич. На встрече с журналистами они рассказали о подготовке оппозиции 19 марта силового захвата власти.
Вчерашняя пресс-конференция силовиков посвящена и передовице газеты «Звезда». Кроме того, издание публикует репортаж о посещении Александром Лукашенко хранилища Национального банка. Там главе государства доложили, что по состоянию на 1 января 2006 года золотой запас страны составлял 412 миллионов долларов США, а к 2011 году его планируется довести до 3 миллиардов долларов.
Тему политических заговоров развивает белорусская деловая газета. До 1994 года с заговорами белорусы были знакомы лишь из учебников истории и художественной литературы, пишет издание. И вот наступило время черных туч и групп недоброжелателей, мечтающих вонзить в спину процветающей страны нож. А в статье «Элегантный» газета рассказывает о кандидате в президенты Александре Лукашенко. Из всех четырех претендентов на пост главы государства он держится наиболее скромно. В отведенные на телевидении и радио получасовые интервалы в эфире не появляется. К исходу выборов относится философски, мол, знаю я эти цифры. На упреки соперников, изложенные в их получасовых обращениях к избирателям, отвечает трехчасовой речью во Всебелорусском собрании, словно действительно есть в чем оправдываться. В чем феномен Лукашенко?
Белорусские новости пишут о том, что Минский горисполком дал официальное разрешение на проведение концерта белорусских музыкантов, который будет совмещен со встречей кандидатов в президенты Александра Миленкевича с избирателями. Акция пройдет накануне выборов вечером 18 марта в парке Дружбы народов. Цель акции – создание альтернативы официозным концертам за Беларусь, во время которых музыканты открыто призывают голосовать за батьку. Альтернативную акцию поддержали такие известные в Беларуси команды, как Нейро Дюбель, проект Ультравожик, альтернативная группа «Парасон», инструментальное трио «Князь Мышкин» и другие. Большинство этих исполнителей запрещены к ротации на радио и телевидении за свою оппозиционность.
«Комсомольская правда» в Беларуси рассказывает о многодетной семье Пригожих из Витебска. Знаменитая многодетная мать, родившая 15 детей, не может оплачивать коммунальные услуги по 750 тысяч белорусских рублей в месяц за дом, который был подарен семье 20 лет назад. Долгов уже накопилось на сумму более 17 миллионов рублей. Это более 8 тысяч долларов.
Это был обзор публикации в белорусской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Подробности о ситуации в Белоруссии и о других важнейших событиях этого дня вы можете узнать на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Московское время 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас репортаж на еще одну злободневную тему. Глава Гаагского трибунала Фаусто Покар провел в пятницу днем пресс-конференцию, в ходе которой были обнародованы предварительные результаты токсикологического обследования тела скончавшегося в Гааге экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Спекуляции вокруг причин смерти Слободана Милошевича вынудили президента Международного трибунала в Гааге Фаусто Покара лично обратиться к журналистам. Фаусто Покар полностью зачитал отчет о предварительных результатах токсикологической экспертизы, полученной в пятницу утром. Отчет адресован секретарю трибунала Хансу Холдхаусу и юридическому советнику Милошевича Зденко Томановичу. Фаусто Покар.
Dear Mr. Holdhaus and Mr. Tomanovich.
Уважаемые господа Холдхаус и Томанович, в дополнение к отчету от 12 марта о результатах аутопсии, которые показали, что Слободан Милошевич скончался от сердечного приступа, сообщаем, что проведенное вслед за аутопсией токсикологическое обследование дало следующие предварительные результаты. На настоящий момент никаких следов отравления не найдено. В теле Слободана Милошевича обнаружено некоторое содержание прописанных ему медикаментов, однако в нетоксичном количестве. На данное время препарата рифампицина не обнаружено. Следует учесть, сообщает Гаагский институт судебной медицины, что следы рифампицина в организме исчезают очень быстро. Поэтому настоящие результаты обследования говорят лишь о том, что Слободан Милошевич, скорее всего, не принимал рифампицин в последние несколько дней перед смертью. Отчет подписал главный общественный обвинитель трибунала Ханс Морал. Фаусто Покар заявил, что лишь окончательные результаты экспертизы и начатых нескольких расследований способны дать ответ на вопрос, мог ли Милошевич избежать смерти в стационаре благодаря своевременной операции, как утверждают российские медики. Фаусто Покар. Я дал указание судебной палате рассекретить определенные конфиденциальные материалы дела Милошевича, чтобы обеспечить к ним доступ как властей Нидерландов, так и участников внутреннего расследования трибунала. В четверг судебная палата издала приказ, согласно которому участникам расследования будет обеспечен доступ ко всем материалам дела без исключения. Напомню, что в настоящее время проводятся два расследования обстоятельств смерти Милошевича – внутреннее расследование трибунала и независимое от трибунала расследование, которым руководят власти Нидерландов. На пресс-конференции Фаусто Покар проинформировал журналистов, что на следующей неделе начинается еще одно, третье расследование с привлечением независимых экспертов из-за рубежа. Итоги внутреннего расследования трибунала будут известны через несколько недель. Однако предварительные результаты могут появиться уже в ближайшие дни. Окончательные результаты токсикологического обследования будут опубликованы через неделю. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Гаага.
В Москве 17:24. Соединенные Штаты оставляют за собой право в случае необходимости принимать упреждающие меры военного характера. Это положение сохранилось в новой стратегии национальной безопасности США, которую администрация Белого дома опубликовала накануне. При этом главной потенциальной угрозой в новом документе назван Иран. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыдущая концепция стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов увидела свет в сентябре 2002 года. Она возникла в условиях перехода от доктрины сдерживания времен Холодной войны к концепции учета реальности, в которой обезоруживать врага надо превентивно. Белый дом опубликовал обновленный вариант стратегии. Общественную презентацию документа провел советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли. Он дал понять, что Джордж Буш не собирается пересматривать свою доктрину упреждающей войны. Президент считает, что мы должны помнить наглядный урок 11 сентября 2001 года, состоящий в том, что нам следует реагировать на угрозы до того, как они полностью материализуются. Доктрина упреждения остается актуальной и должна быть органичной частью нашей стратегии национальной безопасности. Как утверждал Хедли, вышесказанное вовсе не означает, что доктрина упреждения, продемонстрированная на Ираке, снова может быть реализована, на этот раз в виде акции против Ирана. Но критики, в числе которых сенатор-демократ Расс Файнголд, полагают, что весь мир именно так и понимает намерения Соединенных Штатов. Президент Тедди Рузвельт 100 лет назад сказал: «Говори тихо, но носи с собой большую дубинку». Нынешняя администрация сопровождает ношение большой дубинки риторикой в повышенных тонах. Но если мы хотим заставить Иран отказаться от ядерного оружия, то нам бы следовало делать это путем негромкой дипломатии. Насколько изменилась стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов по сравнению с базовым документом 2002 года? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского института Катона Теда Карпентера. Внесено относительно немного изменений. По сравнению с 2002 годом, более приоритетной задачей стало продвижение демократии. Чуть в меньшей степени администрация уповает на упреждающие акции, но не отказывается от них. Более жесткий язык применяется в отношении Китая и России. И, наконец, Иран поднят на уровень наиболее серьезной угрозы национальной безопасности, в то время как в докладе 2002 года он был представлен лишь в виде одной из проблем, стоящих перед США. В какой же степени описанная в документе озабоченность ядерными устремлениями Ирана означает готовность Соединенных Штатов нанести по нему удар? Совершенно ясно, что американская администрация предпочла бы решить эту проблему либо дипломатическим путем, либо применением экономических санкций Совета Безопасности ООН. Тем не менее, президент Буш и его ближайшее окружение не раз заявляли, что обладание Ираном ядерным оружием будет абсолютно нетерпимо. Исходя из этого, можно предположить, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости использовать военную силу, чтобы не дать Ирану превратиться в страну с ядерным оружием, если даже это и повлечет тяжелые последствия для всего региона. В обновленной стратегии национальной безопасности особняком стоят Россия и Китай. В упоминании об обеих странах звучат нотки не только надежды, но и неопределенности. В частности, говорится о недостатке в обеих странах гражданских свобод. Доктор Карпентер, может ли это означать, что Белый дом ставит путинскую Россию и коммунистический Китай на одну доску? Документ определенно содержит назидательный тон в отношении как России, так и Китая. Огромный акцент сделан на том, что США ожидают благоприятных перемен во внутренней политике обеих стран. Чувствуется, что в отношении России администрация Буша настроена скептичнее, чем в 2002 году. И в этом смысле показательно, что Россия и Китай отнесены к сходным категориям, несмотря на различия в режимах, сказал заместитель директора Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. В новом варианте американской стратегии национальной безопасности говорится о том, что Соединенные Штаты готовы тесно сотрудничать с Россией по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес, а также решать проблемы, содержащие расхождение интересов. Вместе с тем, как указывается в документе, желательно, чтобы Россия уважала ценности свободы и демократии у себя дома и не мешала их реализации в тех регионах мира, которые имеют жизненно важное значение для Соединенных Штатов. В новой стратегии администрация Буша особо выделяет борьбу с воинствующим исламизмом, называя ее великим идеологическим противостоянием 21-го столетия. Вместе с тем, в документе есть сигналы о готовности Белого дома активнее применять дипломатические средства при решении конфликтов. Однако сохраняется резко отрицательное отношение к деспотическим режимам. В числе таких режимов в документе Белого дома названы Беларусь, Бирма, Зимбабве, Иран, Куба, Северная Корея и Сирия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы», как всегда, по будним дням, 20 часов 7 минут по московскому времени, сразу после новостей. Мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Главные темы сегодня — накануне выборов президента Белоруссии. Почему поляков волнует ситуация в этой стране, а россиян нет? Международный Гаагский трибунал о причинах смерти Слободана Милошевича. Каковы результаты предварительной токсикологической экспертизы? Новая стратегия национальной безопасности США. Какие угрозы Вашингтон считает сейчас для себя главными? И уличные беспорядки в Париже. Что это, повторение мая 68-го или ноября 2005 года? Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Белграде, в Музее революции, продолжается церемония прощания с экс-президентом Югославии. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске сегодня прошли похороны солдата срочной службы Марата Динулова, скончавшегося 5 марта в военном госпитале Южно-Сахалинска. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Руководство Чечни готовит официальное обращение к федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики. В четверг парламент Чечни отказался принять бюджет на 2006 год. По мнению депутатов, предложенные Москвой деньги недостаточны для восстановления республики после военных действий. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Документ предусматривает уголовное преследование за взятки, растраты, отмывание денег, превышение должностных полномочий. В феврале закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Грузинским парламентариям, задержанным вчера в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. 9 депутатов, которые собирались наблюдать за президентскими выборами в составе делегации ОБСЕ, смогут вернуться в Тбилиси ближайшим авиарейсом. Министерство иностранных дел Грузии выразило решительный протест в адрес белорусских властей. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины. Проезд грузовых машин и товарных поездов через украинско-приднестровскую границу был заблокирован после того, как Украина ввела новые таможенные правила. На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков. Уже задержаны 50 человек, 30 из них сразу отправлены в тюрьму. Конфисковано значительное количество оружия и взрывчатки. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 17 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Радиопутешествие по городам мира. О Мюнхене рассказывает искусствовед Владимир Вейдле. «Радио Свобода». 17 марта 1965 года.
Мюнхен – город молодой. В той Европе, которой некогда правил Рим, возраст измеряют римской мерой. Ближние к Мюнхену города, переросшего их недоросля, в грош не ставят. Перегоняемому, а тысячи лет все тебе будет не хватать. Ни замка, ни крепости, ни лагеря римского в имени его нет. Монахиум. От монашков из Тегернзе имя ему пошло. Монашонок малолетний и в гербе у него остался. Мюнхен – город деревенский. И даже нынче, вопреки всем новым постройкам, что-то от его исконной деревенскости сохранилось. Нельзя отрицать, что он центр, но центр земледельческой державы. Столица он баварская, а Бавария сильна крестьянством, лесным и горным мужичом. Застраивали его долгое время не густо. Слишком тесных улиц не любили. Резали их пошире, чтоб телегам, чтоб толстоногим мужицким коням было где развернуться. Товар продадут, да и прямо на плацль, хмельную площаденку. И тут уж за кружкой кружку, глиняную, в литр, со свинцовой крышкой, холодного, пенистого, заедаемого редькой. Мюнхен – город пивной. Столь целебная вещь пиво, что раз в год подчуют ими лошадей, тех самых густогривых и толстоногих, что здесь и по сей день наперекор грузовикам развозят пивные бочки по мюнхенским гулким улицам. Где ж все то, чем он гордится? Ведь его Афинами прозвали. Афины на Изере. Приметили тут однажды человека. Тоже в пивной. Весь он был расплывшийся, обрюзгший, толстомордый, куцей своей баварской куртки. А потом завели мы с ним беседу и увидели. О Моцарте мог он говорить, как нам с вами и не снилось. Наизусть читал нам Тракли и Гофманстайля, и стихи, и прозу Гофманстайля. Да и философствовал покрепче, чем на то способен я, а может быть и вы. Так вот и Мюнхен. Скажешь сперва неказист, а потом и пожалеешь. Или еще просидеть целый вечер, пусть и без спектакля, самый зал уже спектакль, в спасенном чудом от бомб, знаменитом маленьком, построенном Кювилье, театре, таком легком и веселом, как будто там ангелы раз навсегда сыграли невидимую женитьбу Фигаро.
Искусствовед Владимир Вейдли о Мюнхене. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
В ближайший уикенд в древнейшем сирийском городе Алеппо состоится ряд торжественных мероприятий в связи с избранием города арабской столицы исламской культуры 2006 года. По словам представителя организации «Исламская конференция», Алеппо является главным перекрестком между Западом и Востоком и примером сосуществования религий, общин и рас. В течение года в Алеппо будут проходить симпозиумы, фестивали, книжные распродажи и так далее. По решению организации «Исламская конференция», столицей исламской культуры в Азии в 2006 году станет иранский город Исфахан, а в Африке – малийский город Тимбукту. Английская национальная опера объявила о намерении в сезоне 2006-2007 годов поставить оперу об индийском лидере национально-освободительного движения Махатме Ганди. Либретто оперы написано на языке санскрит. Музыку сочинил американский композитор Филипп Гласс. По словам представителя театра, Гласс предпочел работать с языком санскрит, поскольку это освобождает его от рамок буквального смысла. Английская национальная опера открылась в 1974 году и первоначально планировала ставить оперы только на английском языке. Премьера оперы о Ганди намечена на апрель 2007 года. Осенью театр представит премьеру оперы о ливийском руководителе полковнике Каддафи. Нью-Йоркский театр Theatre Workshop сообщил британским партнерам из лондонского театра Royal Court Theatre, что откладывает спектакль британских артистов «Мое имя Рэйчел Кори». Спектакль поставлен по дневникам и электронным письмам 23-летней американской активистки пропалестинского движения, погибшей в городе Рафиах при попытке остановить израильский бульдозер, который производил расчистку руин. Пьеса с успехом шла в Лондоне, хотя газета «Таймс» назвала постановку односторонним портретом ближневосточного конфликта и откровенной пропагандой. Нью-Йоркский театр объясняет свое решение сложностью ситуации и необходимостью подготовить дискуссии о спектакле. Режиссер постановки Алан Рикман заявил, что решение нью-йоркских коллег – это цензура, рожденная страхом. Легендарный американский комик Джерри Льюис стал кавалером французского ордена искусств и словесности. Это высшая во Франции гражданская награда. Торжественная церемония совпала с 80-летием актера. Во время церемонии в Министерстве культуры Джерри Льюис подмигивал, показывал язык и корчил рожи, а в конце поздравительной речи министра притворился, что уснул.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Российские антифашисты издали справочник под названием «Ультраправые радикалы в России». В небольшой брошюре собраны фотографии и высказывания наиболее одиозных лидеров экстремистских организаций. В справочник попали самые разные персонали, от главы РНЕ Александра Баркашова до депутата Государственной Думы от партии «Родина» Андрея Савельева, автора книги «Последний век белого мира». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
Подобные справочники российские антифашисты издают не в первый раз. Своеобразные рейтинги главных националистов России составляются уже более 10 лет. Политолог Владимир Илюшенко говорит, чем отличаются первые их издания от самых последних.
Там уже говорилось, естественно, и о русском национальном единстве, и его фюрере Баркашове. Там был Иванов-Сухаревский с Народно-национальной партией. Там уже упомянут Александр Проханов, Борис Миронов и многие другие. Но вот в этой новой работе есть партии, о которых тогда ничего не было известно, просто потому что их не существовало. Это Национально-державная партия России, это движение против нелегальной иммиграции, это, в частности, Славянский союз, который себя сокращает до двух букв, СС. И это их лидеры. Александр Севастьянов, Демушкин, Андрей Савельев, Олег Платонов, Михаил Назаров. Это говорит, во-первых, о том, что существовавшие тогда нацистские партии и организации существуют и здравствуют и сегодня, и процветают, так же, как их лидер. И это говорит, во-вторых, о том, что появились новые нацистские организации, появились новые люди, и это люди очень образованные, изощренные, и это в большинстве своем идеологи. К тому же люди, располагающие очень большими деньгами, потому что они издают свои книги огромными тиражами. Я бы сказал, что это идеологическая взрывчатка.
По словам главы Московского бюро по правам человека Александра Брода, справочник «Ультраправые националисты в России» не претендует на полноту. Здесь собраны самые известные персонали. На самом деле фашистских и экстремистских группировок в России гораздо больше.
А справочник этот составлен по материалам правозащитного мониторинга. Ну и, конечно, открытые источники. Это средства массовой информации, интернет-сайты, в том числе и радикальные. Мы будем продолжать эту работу. И, я думаю, вот через несколько месяцев появится обновленное подобное издание, куда будут включены новые персоналии.
В конце справочника собраны отрывки из выступлений российского президента Владимира Путина, посвященные борьбе с ксенофобией. Под этими правильными словами, говорят антифашисты, подпишется любой здравомыслящий человек. Только реальность такова, что большинство героев справочника находятся на свободе. Их газеты и сайты общедоступны, а проведенное 4 ноября прошлого года в центре Москвы шествие националистов было разрешено властями. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:42. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает выпуск новостей науки и техники. У микрофона обозреватель Александр Сергеев.
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла в прошлом году на 0,7% и достигла рекордной величины 380 частей на миллион. Об этом сообщает Американское национальное управление по океанам и атмосфере. Три из последних 5 лет содержание углекислого газа в атмосфере увеличивалось более чем на 0,5% в год. Это беспрецедентно высокая скорость прироста содержания основного парникового газа. Еще 0,5 столетия назад содержание СО2 увеличивалось в 2-3 раза медленнее. Американские астрономы впервые выполнили прямое измерение массы коричневого карлика. Коричневыми карликами называют объекты, занимающие промежуточное положение между планетами и звездами. Согласно теории, считается, что их масса составляет от 13 до 75 масс Юпитера, то есть от 1,5 до 8% массы Солнца. Однако до сих пор измерить массу коричневого карлика непосредственно не удавалось. Для этого нужно проследить за его орбитальным движением в системе двойной звезды. Американским астрономам повезло обнаружить в туманности Ориона двойную систему, состоящую из пары коричневых карликов, которые периодически затмевают друг друга. Благодаря этим затмениям удалось детально изучить движение звездной системы. Коричневые карлики, составляющие систему, имеют массу 3,5 и 5% от массы Солнца, что находится в прекрасном согласии с теорией. Непотревоженная камера, обнаруженная месяц назад в египетской долине царей, оказалась не захоронением, как сообщалось ранее, а камерой, которая использовалась в процессе мумификации фараонов. Камера, обнаруженная археологами из университета Мемфиса, датируется серединой второго тысячелетия нашей эры. В ней найдены запечатанные емкости с материалами, которые использовались в процессе мумификации. Журнал New Scientist сообщает о поразительных результатах, которые демонстрирует препарат QuickClot, предназначенный для остановки кровотечений. Препарат, недавно созданный компанией Z-Medica, выпускается в форме порошка, которым можно обработать рану любой формы. Во время лабораторных испытаний QuickClot за 2 минуты останавливал кровотечение, которое без его применения продолжалось 10 минут. В экспериментах на свиньях препарат обеспечивал выживание 100% животных с артериальными кровотечениями, тогда как при обычном лечении половина подопытных животных погибала. Препарат уже используют американские военные в Афганистане, а также некоторые отделения полиции.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас в программе «Время Свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованной сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причины самоубийства выясняются. Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики. Накануне парламент Чечни отказался принять бюджет на 2006 год. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Грузинским парламентариям, задержанным накануне в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины. На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков. Задержаны не менее 50 человек. Во Франции власти готовятся к новой волне протестов против реформ в системе трудоустройства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше необходимого минимума, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Доля просроченной задолженности по кредитам частных лиц в 200 крупнейших банках России в 2005 году составила 3,5%, сообщила представитель Центрального банка Галина Петрова. В целом, по банковскому сектору этот показатель в прошлом году, по ее данным, составил чуть менее 2%. Вместе с тем, как прогнозируют эксперты, в перспективе доля просроченной задолженности по кредитам населению будет расти. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина объясняет это возрастающей конкуренцией на рынке потребительского кредитования.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенностью.
Россия готова принять предложение Соединенных Штатов и присоединиться к международному сотрудничеству в области создания ядерных реакторов четвертого поколения, сообщил сегодня руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. В среду министр энергетики США в Москве официально предложил России вступить в международный проект, связанный с разработкой и созданием нового типа ядерного реактора. В нем сейчас участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда начнется в России в четвертом квартале 2006 года, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Конкурс по отбору проектов будет объявлен 20 марта, а итоги его первого этапа в середине июня. Говорит вице-премьер Александр Жуков.
Правительство сейчас предлагает несколько очень серьезных инвестиционных программ. Мы рассматривали программу по развитию транспортных услуг. Это в первую очередь, конечно, дороги, железные дороги, порты, аэропорты. Очень серьезная программа на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Смысл ее не только в том, чтобы за счет исключительно бюджетных средств это делать, но и привлекать частный капитал.
Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1,1% по сравнению с январем и составило примерно 130 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть число проданных контрактов в расчете на 100 человек, составило 89,3% на процент больше, чем в предыдущем месяце. С 1 июля в России вступает в действие закон, предусматривающий отмену оплаты всех входящих телефонных звонков. Новые правила, как считает аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Лоренцо Слюсарев, будут способствовать увеличению числа абонентов национальных операторов сотовой связи.
Отмена на входящие звонки делает мобильную связь в целом более доступной, более дешевой. Потому что теперь вы платите только за определенную часть звонков, за определенную совсем не платите. При этом вам ничего за это не надо доплачивать там помесячно, как это было раньше, за какой-то тарифный план и так далее. То есть мобильная связь, она как бы дешевеет за счет этого. Соответственно, растет спрос на эту связь, и вот эта разница в доступности мобильной связи и фиксированной связи, она уменьшается.
Российские власти в 2006 году в рамках национального проекта образования намерены предоставить талантливой молодежи 2500 грантов на общую сумму 200 миллионов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, необходимо рассмотреть возможность дифференциации размеров грантов в зависимости от степени значимости и уровня достижений их соискателей.
Наши усилия должны работать, естественно, на единую общую цель. Работать на открытие талантливых, амбициозных молодых россиян для того, чтобы создать новые возможности в образовании, в карьерном росте и в целом в самореализации таких молодых людей. Неправильно было бы, как это у нас часто происходит, сводить только к раздаче денег. И основная цель – сформировать реально работающую систему поиска и патронирования талантливой молодежи. Систему, о которой давно и много говорят, но которой пока у нас нет.
Британская компания Vodafone, крупнейший в мире оператор сотовой связи, продает свое подразделение в Японии компании SoftBank, второму среди японских интернет-провайдеров. Сумма сделки составит почти 15,5 миллиардов долларов. В 2001 году Vodafone купила третьего в Японии оператора сотовой связи компанию J-Phone. Однако все попытки внедрить в Японии европейский стандарт мобильной связи третьего поколения оказались неудачными. Как и в США, где британская компания владеет 45% акций второго по величине оператора сотовой связи Verizon. Из заявлений руководителя Vodafone следует, что теперь компания сосредоточится на главном для себя европейском рынке. Курс доллара на сегодня 27 рублей 81 копейка. На выходные понедельник 27.70. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки. Курс на следующие дни 33.68. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Московское время 17 часов и почти 53 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». И сейчас, в конце очередного второго часа нашей программы, вновь вернемся к ситуации в Белоруссии. Сегодня там последний день агитации. Накануне президентских выборов в страну съезжаются международные наблюдатели, которые в воскресенье будут следить за ходом голосования. Власти страны пытаются препятствовать некоторым из них. Наблюдателям не дают белорусских виз или просто задерживают на границе. Минск объясняет свои действия тем, что некоторые международные организации и иностранные государства чуть ли не участвуют в заговоре против режима нынешнего президента Александра Лукашенко. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Президентские выборы в Белоруссии, точнее, ход избирательной кампании и преследование оппозиции властями вызвали негативную реакцию многих государств мира и международных организаций. За событиями в Белоруссии пристально следит и руководство Европейского Союза. Один из руководителей ЕС, ответственная за его внешнюю политику, Бенита Феррера-Вальднер, дала эксклюзивное интервью «Радио Свобода» по белорусской проблеме. Первый вопрос связан с заявлением самой Феррера-Вальднер по поводу последних арестов белорусских оппозиционеров.
Конечно, мы понимаем ситуацию, и мы очень озабочены тем, что в предвыборной кампании было множество ошибок, упущений и трудностей. Но я думаю, мы можем судить выборы только после того, как они состоятся. И наблюдатели ОБСЕ, безусловно, сделают в понедельник соответствующее заявление по поводу всего предвыборного процесса и о том, как прошло само голосование. Мы должны проанализировать результат.
Важнейшим вопросом является позиция Евросоюза по поводу белорусских выборов. ЕС неоднократно критиковал режим Лукашенко за нарушение демократических свобод, и было бы вполне естественным, если Евросоюз прямо поддержит демократическую оппозицию. Однако Бенита Феррера-Вальднер считает, что давление на избирателя недопустимо, даже, казалось бы, с лучшими целями, и что граждане Белоруссии должны сами сделать свой выбор.
Это должно быть решение каждого избирателя, и, конечно, мы не можем решать за него. Я надеюсь, у избирателей сложилась широкая информационная картина того, что творится в их стране. Конечно, в некотором отношении это не совсем объективная картина, но в любом случае принимать решение придется в избирательной кабине каждому из граждан, что они и сделают. Мне больше нечего сказать. Естественно, право голосовать является принципиально важным правом, которое каждый должен реализовывать.
Подавляющее большинство наблюдателей склоняется к тому, что Александр Лукашенко победит на предстоящих выборах, и Евросоюзу придется строить отношения именно с ним в ближайшие годы. Бенита Феррера-Вальднер о ближайшем будущем этих отношений.
С одной стороны, мы непременно обсудим отношения с Белоруссией на следующей встрече министров иностранных дел ЕС. И хотя мы не отвергаем идеи введения дополнительных санкций против тех, кто нарушает демократические свободы, права человека, право на свободные и честные выборы, мы, с другой стороны, продолжаем поддерживать связи с населением Белоруссии.
Бенита Феррера-Вальднер уточнила, что речь идет прежде всего о поддержке институтов гражданского общества в Белоруссии.
Мы уже работаем с институциями гражданского общества. Например, поддерживаем гуманитарный университет, который был закрыт в Минске и возобновил свою работу в Вильнюсе. В будущем мы будем искать дополнительные пути и меры, чтобы содействовать становлению гражданского общества. И, конечно же, среди наших партнеров будут белорусские неправительственные организации.
Это была Бенита Феррера-Вальднер, одна из руководителей ЕС, ответственная за его внешнюю политику. Напомню, накануне в белорусских визах было отказано 7 депутатам Европарламента, которые намеревались наблюдать за ходом президентских выборов. Власти страны активно пытаются не допустить на территорию страны иностранных наблюдателей. Им, как уже говорилось, отказывают в визах, а некоторых задерживают по прибытии. Например, 7 депутатов парламента Грузии были задержаны в аэропорту и, судя по всему, будут депортированы на родину. Вчера 2 гражданам Польши было отказано во въезде в республику. Войцех Бородзич-Смолинский и Катаржина Квятковска направлялись в Минск в составе группы от ОБСЕ. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Рассказ Кирилла Кобрина о ситуации в Белоруссии завершил второй информационный час программы «Время свободы». И сейчас коротко о теме следующего третьего информационного часа нашей программы. Госдума приняла в первом чтении законы, направленные на упрощение действующих правил регистрации иностранцев в России. Подробный рассказ на эту тему от нашего корреспондента в Москве Олега Кусова – сразу после объявлений и выпуска последних известий.
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.